Мир Божий вам, братья и сестры. Пожалуйста, откройте Священное Писание. Мы сегодня немножко изменим наше расписание. И текст Священного Писания, который я предлагаю для нас, Евангелие Луки, последняя глава, 24 глава, с 50 стиха и до конца. Евангелие Луки, 24 глава, с 50 стиха до конца. «И вывел их вон из города, до Вифании, поднял руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Какие события, связанные с жизнью Иисуса Христа, описаны в Евангелии и которые происходили или осуществились, потому что о нем, об этих событиях пророки возвещали в свое время. Так вот, я думаю, если бы я вас спросил, вы бы начали, наверное, с чего? Евангельское событие вы бы начали, наверное, с явления архангела Гавриила Марии, когда он явился, и он возвестил о том, что наконец-то должен явиться в этот мир Мессия Иисус Христос. Она родит младенца, который назовется именно этим. Так вот, вот эти события, о них возвещали пророки. Смотрите, явление ангела Марии, Рождество Господа Иисуса Христа, дальше въезд Иисуса Христа в Иерусалим, об этом свидетельствовали пророки. И мы помним эти события, потом следующее распятие, воскресение, а еще одно событие, о которых также возвещали в свое время пророки. И сегодня как раз этот день, 40-й день. Я думаю, что многие христиане абсолютно не помнят и не знают, что это за событие, но это событие предвозвещено в Ветхом Завете. И это событие в деле Евангелия имеет такую же значимость, как и его воскресение, как и его рождение, как и другие. То есть это заключительный этап, когда Христос закончил свою миссию на земле, воскрес из мертвых, победил ад и смерть, и после 40-дневного явления ученикам своим Он возносится на небо в теле, прославленном, воскресшем теле. Это событие называется Вознесение Господа Иисуса Христа. Сегодня многие христианский мир, особенно ортодоксальный, католический и православный, вспоминают это событие. И многие даже наши церкви об этом говорят. К сожалению, сегодня, когда речь идет об этом событие, очень многие верующие абсолютно не знают, что это значит, вот, и какова ценность этого события для нас, верующих людей. А ценность его огромнейшая для нас, уповающих и надеющихся на Господа. Ибо это напоминает нам о том, что и мы в свое время, также в прославленных телах, в воскресших телах, и те люди, которые будут жить на то время, когда произойдет это событие, они во мгновение ока изменятся, получат новое тело прославленное, мертвые же во Христе воскреснут прежде. И это будет уже не вознесение, а Писание это называет восхищение. Это большая разница. Правда, я не упомянул некоторые другие моменты, которые также некоторые христиане упоминают. Ну, например, на восьмой день обрезание. Дальше, когда Христа принесли в храм, вот, и Симеон взял. Следующее событие – крещение. Но все эти события – это обыденные события, которые совершалось над каждым еврейским мальчиком. И об этом событии пророки не возвещали. Поэтому мы понимаем, что это то, что должно было совершиться по закону. Как там сказано, помните, по обряду принесли его в храм. Но те события, которых я сейчас назвал, это события те, о которых предвозвещали в свое время ветхозаветние пророки. Они имеют особую ценность и особую значимость. Итак, давайте мы посмотрим. Первое, на что я хотел обратить ваше внимание из прочитанного текста. Здесь, когда вы будете читать Евангелие, об этом пишет Лука и в Евангелии, и в Деянии святых апостолов. Об этом пишет также евангелист Матфей немножко, чуть-чуть задевает. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание, место Вознесения. Его Вознесение произошло с Елеонской горы, это недалеко от Иерусалима. Это рядом же селение, которое называется Вифания. Здесь он совершал превосходнейшее служение. Здесь, недалеко от Иерусалима, он в действительности вознесся во славу. Рядом с Иерусалимом, как я уже сказал, было маленькое селение Вифания, где наш Господь любил бывать. Помните, там одна семья, в которой он любил бывать. Вифания, знаете, как означает и как переводится на любой язык, с того языка, на котором она названа. Вифания – это значит «дом скорби», «дом печали». Так вот, для того, чтобы попасть в радость, путь в радость, путь в небесные обители лежит через долину скорби, через долину печали, через Вифанию. Так вот, случайностей в доме, в деле Божьем, как и во всех сферах нашей жизни, никогда нету. Мы это должны запомнить, что никогда никакой случайности не бывает. И поэтому его вознесение из Елеонской горы, оно было предусмотрено пророками Ветхого Завета. Читаем 23-й Псалом, мы потом еще прочитаем его впоследствии в русских Библиях, 23-й Псалом, 7 по 10 стих. Когда вы будете читать книгу пророка Захарии, 14 глава, хотя этот текст говорит и о будущем, что когда Господь явится, опять придет, вот на этой горе станут стопы ног его, но тем не менее уже при вознесении его стопы, его ног уже были на этой горе Елеонской. Так вот, отсюда наш Господь начал свой скорбный путь, хотя он не был, на первый взгляд, скорбным путем. Почему? Помните, когда они спускались с горы Елеонской, вот, помните, как там великое множество учеников, вот, велигласно славили его, постилали одежды, восклицали «Осанна сыну Давидову», а когда он приближался к Иерусалиму, он заплакал. Начался скорбный путь нашего Господа. Они восклицали в торжественной хвале. Вот, так вот, а он, Господь наш Иисус Христос, на этой же горе своим вознесением он снял весь позор, все поношение своим славным вознесением. Он дал им поддержку, он дал им силу уповать и надеяться только на Него. Он мог бы вознестись и в другое время, он мог бы вознестись, просто попрощаться с ними и сказать: ну, до свидания, ребята, все, это наша последняя встреча, и где-то уйти. Но он это сделал в них на глазах. Они были очевидцами, они видели это все. Они стояли там, они взирали, смотрели на небеса, они видели, как он это делал. Итак, второе, на что обращаю ваше внимание, действие Господа Иисуса Христа. Удивительные действия Господа. Интересно вот что, заметьте, после своего воскресения он посылает учеников в Галилею. Они идут в Галилею, это далекий путь для того, чтобы путешествовать. Так вот, там же, в Галилее, мы где их встречаем? Помните, мы встречаем возле озера Генесарецкого, они там трудились, ловили, ничего не поймали. Но вы знаете, что в Галилее было еще одно явление Господа и встреча Господа с учениками, о которых мы никогда не вспоминаем и никогда не говорим. Почему-то мы обычно говорим, что «О, Господь наш Иисус три раза явился для своих учеников». Итак, два раза в Иерусалиме и третий раз возле озера Генесарецкого. Но интересно, когда вы будете читать Евангелие Матфея, 28 глава, здесь вот что написано. 11 учеников, 16 стиха, 11 же учеников ее пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. Оказывается, и в Галилее также есть гора, и там, на этой горе, Господь Иисус предназначил встречу для учеников. И вот, когда они пришли туда, куда им повелел Иисус, увидевшие Его, они поклонились Ему, а иные усомнились. И здесь Он дает им такое повеление. Приблизившись, Иисус сказал: «Да нам не всякая власть», и дал им повеление. Это еще одно явление Господа воскресшего для учеников, которого мы почему-то никогда не упоминаем. Но это было в Галилее. Это не было в Иерусалиме. Сколько там было их? Мы обычно говорим: о, это там было 11 учеников, но апостол Павел почему-то не согласен с нами, и он в послании к Коринфянам в 15 главе, он заявляет и говорит о том, что «а потом явился более, нежели 500 братьев в одно и то же время, из которых большая часть до ныне в живых, и некоторые почили». 6 стих, 15 глава, 1 послание к Коринфянам. Где это было? По всей видимости, можем сказать, что это было в Галилее, потому что большинство из его учеников – это были галилеяне, и они были там. И вот, побыв там в Галилее, пообщался со своими учениками, вдруг Господь дает им указание опять: «Возвращайтесь в Иерусалим». И они идут в Иерусалим. Теперь они собираются в Иерусалим. И вы знаете, когда я размышлял об этом, мне потрясает вот это удивительное послушание Господу. Ну, можно сказать: Господи, зачем мы будем бегать? То туда иди, то назад иди, то еще куда-то, какая разница? Уже скажи, где нам быть, и мы там будем. Заметьте, ни единого упрека, ни единого недовольства пешком идти с Иерусалима в Галилею, а тем более посредине лежала Самария, нужно же обойти ее, Самарию, и потом возвращаться назад. Почему так? У них есть надежда. Это удивительная вещь. Когда люди имеют надежду, когда люди имеют перед собой цель, они будут идти. Они послушны Господу. Они не будут спрашивать, зачем, почему. Они знают, что это говорит Господь, поэтому нужно слушаться. Поэтому я хочу сказать сегодня Наше послушание Христу зависит от того, насколько наше сознание наполнено ожиданием явления Господа Иисуса Христа. Если это наша цель, если это смысл нашей жизни, мы живем надеждой на встречу с Господом, мы желаем этого, мы ожидаем этого, то, естественно, наше послушание Христу будет всецело от этого зависеть. Но бывает и наоборот. Поэтому посмотрите, когда ученики собрались, после этого пришли из Галилеи, пришли в Иерусалим, и вот они когда собрались там, и они думают, о, значит, мы были там, он собрал, там нас было 500 человек, 500 мужчин, вот теперь мы пришли сюда. Сколько пришло в Иерусалим, мы не знаем, но мы знаем только одно, что когда ученики вернулись из Елеонской горы и пришли в горницу, их было 120 человек. А где остальные, которые были там в Галилее? Трудно объяснить, и мы не знаем. Но Господь говорит, не ваше дело знать времена и сроки, вы не должны забивать себе голову, но вы имеете поручение, я вам даю повеление, и я вам даю поручение, пожалуйста, вы должны делать то, что я вам повелеваю, и должны быть готовы в любое время. Вот сущность нашей веры, готовность в любое время. Это не просто, как люди говорят, о, наверное, уже скоро Господь придет, надо нам готовиться. Это не евангельская мысль. Господь говорит, что вы, ученики, вы имеете поручение от Господа, и поэтому вы должны быть готовы всегда, в любое время. То есть Он дает им поручение и говорит, ждите, не отлучайтесь от Иерусалима. Еще одно поручение. Никаких действий сейчас, никаких ничего, ваше дело идти в Иерусалим и ожидать. Так вот, братья дорогие, наше послушание. Господь знал, что будет много разных мудрецов, которые будут по-разному истолковывать Его пришествие. И поэтому Он привел притчу, помните, Он говорил притчу об одном рабе, которому Господин поручил одно дело. Читайте 24 глава Евангелия Матфея, 48 стих, и Евангелие Луки, 12 глава, 45 стих. И раб, которому Господин поручил, вы помните, он был очень мудрый, он сказал, ой, не скоро придет Господин мой. И начнет жить так, как ему нравится. Вы помните, что сказал Господь? Вот нечто подобное сегодня переживает христианство, многие церкви переживают. Если раньше 19 веков подряд церковь и какие бы они ни были, но тем не менее они знали, что будет восхищение церкви, что церковь может быть восхищена в любое время, дня и ночи. Церковь может быть восхищена, потом начинаются суды Божии, как мы с вами разбирали послание Фессалоникийцев. Помните, они ожидали Иисуса Христа с неба, избавляющего их от грядущего гнева. Но сегодня развелось очень много мудрецов таких, и говорят, зачем себя казнить, зачем себя именно вот такие в жесткие рамки ставить. Ведь восхищение будет уже после, когда Антихрист придет, поэтому церковь увидит, начнутся печати, начнутся гонения и тому подобное. И поэтому это уже будет время для того, для чего? Чтобы мы подготовились. А некоторые мудрецы вообще говорят, что встреча с церкви с Господом будет после тысячелетнего царствия даже. Так вот, Господь знал, что будут такие мудрые люди, поэтому Он привел эту притчу и говорит, что будут такие. не скоро придет Господин. Поэтому я буду жить, как хочу, буду действовать так, как мне нравится. И мы сегодня живем в такой период, когда люди абсолютно ничего не думают о пришествии, ничего. Они все время спрашивают, а когда будет храм Иерусалимский восстановлен? Почему? Ну, если уже храм будет восстановлен, тогда уже скоро пришествие. А восстановление храма и восхищение церкви ничего общего не имеют между собою, потому что это совершенно разные события. Мы с вами об этом говорили. Так вот, смотрите, Господь наш сказал им, что не ваше время, не ваше дело знать времена и сроки. И Он их благословил, поднял руки и начал удаляться от них. И они смотрят. Интересно вот что. Вы помните, когда один из пророков был взят на небо? Пришла золотая колесница. Да, Илия? Господу не надо была золотая колесница, потому что Он, Владыка, Ему все подчинено. Да, для Илии нужно было, потому что Илия не мог подняться так, как Господь. А Господь подал руки, благословил, и все, и он идет. Потому что он Бог, он все может. Для него не надо ничего, никаких вспомогательных средств ему не нужно. Колесниц ему не нужно, ничего не надо. Вот оно что, самостоятельно. И они видели его. Они не видели, как он восстал из гроба, как он воскрес, но зато они удостоились увидеть его, как он был восхищен, или вернее, возносился на небо. Третье, на что обращаю ваше внимание, смотрите, когда вы читаете Деяния святых апостолов, вы вдруг видите два ангела начинают свидетельствовать. Свидетельство ангелов. Когда мы читаем 23-й псалом, посмотрите, что здесь говорится. 23-й псалом, пророческий псалом, псалом Давида, 7 стиха. «Поднимите врата вверх и ваши, поднимитесь двери вечные, войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий, сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. То есть на небе торжество, на небе самое торжественное богослужение ангелов, херувимов, серафимов. Почему? Возвращается их Создатель, их Бог, их Царь, Сын Божий возвращается на небо в прославленном теле, как Владыка. Многие спрашивают, отвечают, восхищаются, откройте двери, в вечные войдет Царь славы, Господь сильный в брани, победитель, победитель ада и смерти. Нам бы хотелось побывать на таком богослужении, правда? Но вдруг Господь говорит, ты, Павел, ты, Иван, пожалуйста, полетите на землю. Почему? Потому что там стоят несколько десятков мужчин и все время глядят на небо. Они забыли то, что я им сказал и повелел. Вот так бывает в нашей жизни. Смотрите, на небо, на небе ликование, но Бог поручает двоим, и им приходится оставить торжественное богослужение и заняться совсем, ну, тем, чем бы им, ну, никак не хотелось бы идти и оставлять это собрание. Так бывает очень часто и среди нас. Да, для кого-то торжественное собрание – а кто-то на кухне там ставит кастрюли. А здесь же лучше посидеть. Но вы знаете, у Бога и то, и другое имеет очень большую ценность. И Он посылает этих два ангела. Почему? Потому что там еще нету того осознания, что им поручено нечто, чтобы они тут не стояли. Им было сказано, что им нужно идти в Иерусалим и там, не отлучаться и там ждать, а они стоят здесь. До сих пор они в недоумении. Господь их оставил, их нужно поторопить. Итак, смотрите, когда они явились, ангелы, они говорят в Деянии апостолов, когда вы откроете, вы помните, как обращались ангелы к этим ученикам? Они говорили, мужи галилейские, то есть первое, что они напомнили ту скалу, из которой они высечены, они могли бы сказать, апостолы, итак, апостолы, они бы сказали, о, ученики, нет, они напоминают им, чтобы они никогда не забывали, что хотя они и Божьи служители, хотя они и апостолы самого Господа Иисуса Христа, но они мужи галилейские, они галилеяне. И лишь только по Его величайшему благорасположению, потому что Он их избрал и поставил на это служение, в этом их заслуга, потому что Он, не они, они галилеяне. Вот кто они были. Это нужно помнить и нам, дорогие мои. Какое бы служение человек ни занимал здесь, на этой земле, в церкви, он должен помнить. Братья, говорит Павел, посмотрите, кто вы призванные. Не забывайте этого. Помните. Для чего? Потому что только помня о том, кем мы были до уверования, и если мы понимаем с глубоким сознанием, что мы действительно были галилеяне, падшие галилеяне, только в этом случае наши сердца будут наполнены благодарностью Господу за то, что Он избрал нас. Так вот, мужи, Он их называет мужами, или они называют, и Он говорит, «Сей Иисус». Он вернется, Он придет таким же образом, а вас ожидает труд, вас ожидает служение, вам нужно возвращаться в Иерусалим. То есть, сколько вы еще будете вот так стоять? Удивительное поведение учеников. Это четвертое, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста. Действие учеников. То мы смотрели на действия Христа, на действия ангелов, а теперь действия учеников. Я уже говорил, посмотрите, какое безропотное послушание. Идти в Галилею – пошли. Собраться на гору – пошли. Возвращаться в Иерусалим – пошли. Из Иерусалима на гору Елеонскую – пошли. Как мы поем в одной песне, «Куда скажешь, пойдем, что прикажешь, снесем». Помните, такая песня есть. Но есть одна особенность. Заметьте, когда Христос явился третий раз, когда они были близ моря Галилейского, сколько учеников было в лодке с Петром? Вы не насчитаете там 11 учеников, их было меньше. Я не могу объяснить, но я хочу сказать, что сколько пошло на гору там, когда Христос собрал их, там в Галилее. Павел пишет, что более 500 братьям явился он в одно и то же самое время. Некоторые живы до сих пор, как Павел писал это письмо. Теперь сколько пришло в Иерусалим на момент Вознесения? Мы не знаем, мы только знаем одно, что Его наблюдали, или Его вознесение наблюдали, мы можем сказать, с уверенностью 13 человек. Откуда я это беру? Деяния святых апостолов, первая глава. Петр говорит о том, что их было 12, но вот один отпал, и на место его нужно избрать еще одного ученика. Какие для него требования для того, кто должен заменить Иуду? Так вот, какое требование? «Ибо надобно», 21 стих, первая глава, «чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас», то есть быть свидетелем Его вознесения. И поставили еще два человека. Они были свидетелями Его вознесения. Матфей и, как тут сказано, поставили Иосифа, прозванного Иусту. Там было гораздо больше. Вот как оно получается. Вы знаете, однако, они после этого возвратились в Иерусалим, и они пребывали единодушно вместе в молитве. Мы прочитали, что евангелист Лука, заканчивая свое Евангелие, говорит: «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Вы знаете, мы больше любим бывать на торжественных богослужениях. Правда? О, сегодня в такой-то церкви торжественное богослужение. Да, побывать на торжественных богослужениях, я не говорю, что это плохо, это хорошо. Хорошо, но где сила? На торжественных богослужениях или же там в горнице, где находились ученики? Где они получили силу для свидетельства? Итак, вы будете мне свидетелями, когда сойдет на вас Дух Святой. Когда они его получили? На торжественном богослужении, там на горе, когда их собралось 500 человек, или там на Елеонской горе, когда он возносился, или же когда они вернулись в Иерусалим, и они единодушно вместе пребывали, по крайней мере, 120 человек. Знаете, мы как-то не думаем об этом. Так вот, сила наша в молитве, в молитвенном общении с Господом. Бывать на торжественных богослужениях – это хорошо, но силу получаем на молитвенных собраниях. От нашего, как здесь написано, единодушия, в котором они пребывали, от нашей молитвы и моления, отсюда и сила церкви, отсюда и благословение церкви. Вот о чем говорит этот день Вознесения. Идите, вы должны получить силу. А сила тогда, когда на народ Божий, как одна семья, единодушно пребывает в молитвенном общении с Господом. Да, мы хвалим обычно наши торжественные собрания, говорим: «Ой, какое замечательное собрание было! Господи, давай мы сделаем кущи, три кущи, тебе одну, Илии, Моисею!» Но сила получилась, когда они были в горнице, когда они молились, и Дух Святой снизошел на них. Только после этого они смогли быть теми, кем их хотел видеть Господь. Они смогли только после этого выполнять Его поручение. Сколько их было, мы не знаем. Там было 500. На Елеонской горе гораздо меньше было, а в горнице собралось 120. И знаете, когда читаешь этот текст, и когда берешь вторую главу при наступлении Дня Пятидесятницы, вот, то мы видим, что Лука нам объясняет, хотя в Деянии апостолов ничего не сказано об этом, но 53 стих говорит: «И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога». Поэтому излияние Духа Святого произошло в храме, если верить евангелисту Луке. Да поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы мы также были послушны нашему Господу. И когда мы послушны Господу, и когда мы исполняем то, что Он нам повелевает, в этом наша сила, в этом наша победа, в этом наша жизнь. Ученики были послушны. Им не было понятно, почему они должны идти в храм. В храме были первосвященники, которые предали Христа, которые убили Господа, распяли Его руками беззаконных, и вдруг Господь им повелевает: идите в Иерусалим. И не идут туда, идут в час молитвы. Они не принимали участия в богослужениях, они не были левитами, но зато они могли молиться со всеми израильтянами там в храме, потому что Господь сказал: там я, мое око обращено на этот храм. И когда оттуда будут возноситься молитвы, я услышу. И ученики это помнят. Дай Бог, чтобы мы сегодня уразумели, насколько важно, насколько ответственно быть христианом вместе, единодушно возносить молитвы Господу, когда находится церковь в единодушном месте, в храме, в Доме Божьем, когда это в действительности совместное поклонение. Но, к сожалению, мы очень часто похожи на тех учеников, которые на торжественных собраниях, они всегда есть, но когда собрание подобно горнице в Иерусалимском, там их нету. Сохрани нас, Господь, от этого. Отсюда-то и бессилие, отсюда-то и одно пустословие, и одни лозунги, и больше ничего нету. Помолимся Господу, чтобы нам быть исполнителями Его воли. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я благодарю Тебя за то, что Ты в действительности пребываешь. Твое пребывание всегда очевидно для народа Твоего, когда он собирается вместе. Слава Тебе за это. Помоги нам ценить эту возможность, дорожить этой возможностью, потому что не всегда это будет. Ты слышишь молитвы и громкие, и тихие. И не только, Господи, Ты даже знаешь наши размышления, о чем мы мыслим сейчас. Поэтому прошу Тебя, прими к престолу благодати все то, что созидается под влиянием Духа Твоего Святого, под наставлением, под благодатью Духа Твоего Святого. Прими к престолу благодати наши мольбы, наши просьбы. И все то, что по воле Твоей, пусть осуществится, все то, что в Твоих планах заложено, пусть это будет осуществлено для славы Твоего имени Святого, а нам в благословении, в радость. Господи, я прошу Тебя также вместе с братом Павлом, чтобы Ты помог нашему брату Иосифу, чтобы он также мог вся эта болезнь, эта операция, и он мог опять возвратиться в церковь, в свою семью, быть полезным и быть тем, Господи, кем он должен быть по Твоему замыслу. А также и эту другую просьбу в отношении работы сына ее. Господи, у Тебя есть много работы, мы знаем и мы верим, и посему мы просим, чтобы Ты сам помог и вышел навстречу, также и осуществил это желание и эту просьбу. Благослови больных нашей церкви, Господи, их так много есть сегодня. Благословляй каждую душу, чтобы они не чувствовали себя одинокими, заброшенными, но чтобы они чувствовали Твое присутствие, как когда-то Иаков сказал, что Я и не знал, что Господь здесь присутствуешь. Господи, услышь нас в этот час, благослови спевку тех, кто останутся, кто и пойдут домой, благослови и храни в пути. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.